правильный перевод – лица. Но поскольку используется всегда, ну кто идиш знает, ашейны пуним. Кто не знает? Нет, я тоже не знаю. Ну да. Ну так неинтересно, конечно, ты не знаешь. Если бы я жил в Славуте, я бы тоже знал. И меня рано увезли. К моему большому счастью. Ну, естественно, это ивритское слово. Оно просто вошло в идыш. Это калька с иврита. Так вот, по ним на иврите лицо множественное число. В то время как есть хорошее еврейское слово пан. Пан – это единственное число. Но не дай Бог, если вы не хотите оскорбить человека, использовать по отношению к нему вот это слово. Пан – это сторона, пан – это звериное рыло, но ни в коем случае не лицо. Почему? Есть что рисовать? Так вот, ладно, мы пока обойдемся без. А, спасибо. Давайте сразу напишем. Вот эти слова. Все хорошо, но оно не пишет. Ладно, перебьемся. Так вот, единственное число надо переводить как сторона, можно как звериную морду, ни в коем случае как лицо. Почему? Потому что мы дали следующий ответ на вопрос, какой орган человеческого тела является самым внутренним. Мы сказали лицо. Почему лицо? Это уже рисует?
Да, только. Ну, можно шире делать.
Ладно. Оба слова существуют в иврите. Почему множественное число? Опять же, с помощью языка иврит я чуть-чуть поверну. С помощью языка иврит мы можем решить эту шараду. Дело в том, что если мы его почитаем, знаете, что в иврите нет гласов. Так вот, если мы прочитаем это слово в цепи гласов, мы знаем, что получится. Пним. Пним на иврите означает внутреннее. Но что интересно, что добавление сюда буквы «ламед» с тем же корнем все останется, будет значить уже «лефаним» снаружи. Так вот, я вас не удивлюсь и скажу, что лицо – это граница между внутренним и внешним. Или, если хотите, это как внутреннее отражается тут, снаружи. Ну, я какой пример всегда привожу? В этом смысле очень удачным являются именно глаза на лице. Ну, лицо – это ведь не лицевая мускулатура. Я всегда вспоминаю профессора Герасимова покойного, который занимался тем, что он воссоздавал. Это меня так смешило в свое время и очень смешит сегодня. Правда, говорят, что он давал приблизительные изображения. Но понимаете, как можно по лицевым костям делать лицо? Ну, я какой пример всегда люблю приводить? Сколько эпитетов вы можете придумать, ну, относительно ноги? Ну, нога. Какие бывают ноги? Ну, естественно, длинноногие, помните, ну, политически грамотные, молодые. Те самые, которые нравятся девушкам. Ну, нога бывает длинной, ну, стройной, сухой, короткой. Ну, ладно, попробуем. Теперь послушайте. Глаза бывают грустными, ничего не выражающими, равнодушными. Представляете, жестокая нога, равнодушная нога, ну и так далее. Влюбленная нога, веселая, ну и так далее. Безмозглая нога, но есть еще совсем интересная, да? Начитанная нога. Ну, старый такой хороший анекдот, может, вы уже успели забыть, я его напомню. Как-то раз Фурманов, помните, у кого он был комиссаром, заходит и видит Петьку за непривычным таким занятием. Петька пишет дневник. Он в него заглядывает и видит, ну, не очень приятные для потомка вещи. Среда, скучно, раздавил бутылку, сижу балдею. Он говорит, Петька, говорит, ты что? Потомки, говорит, будут читать. Да я, говорит, лично о вас книжку напишу. Ты что, говорит? А что, говорит? Ну, пиши, говорит, прочитал книгу. Заходит он на следующей неделе проверить, помните, что читает? Среда, скучно. Взял, говорит, книгу. Сижу, говорит, балдею. Четверг, скучно. прочитал книгу, сижу, балдею, но все равно скучно. Вышел на улицу, навстречу идет комиссар. Сетки у него, говорит, полно книг. И глаза, говорит, такие начитанные. Я почему сейчас обо всем этом вспоминаю? Потому что говорят мудрецы в обратную сторону, что не надо смотреть в лицо мерзавца. Если я переведу это на современный русский язык, у мерзавца нет лица, у него черная дыра. Он не только что не дает, он все поглощает. Сегодня это называется психологический вампиризм, кажется. К чему я вас подвожу? Потому что если мы задали и дали ответ на вопрос о том, какой орган человеческого тела является самым внутренним, то вас уже не очень удивит вопрос, а какой орган человеческого тела следует считать самым внешним. Только не используйте опыт Хаджина Средина. Он вам не поможет. Это не лицо, естественно. Лицо он самый внутренний. Да, какой орган человеческого тела следует считать самым внешним? Если хотите, наименее связанным с внутренним. Угу. Волосы. Ну, поймите, самым таким вот претендентом другим могут являться ногти. Но представить себе вырывание ногтя даже представлять не хочется. Волос, помните, старик Хаттабыч этим всю жизнь занимался, и без каких-либо последствий, насколько мне известно. Даже с вполне счастливым был концом этот роман. Почему считалось таким счастьем стать радиомастером, я не знаю. Потому что они тогда хорошо зарабатывали. Ну, хорошо. Так я о чем? Я о том, что я сейчас хочу по аналогии выйти на ответ на вопрос, почему еврейские мужчины покрывают волосы, а еврейские женщины, выйдя замуж, делают то же самое. Кстати, может быть, начнем с женщин? У вас наверняка есть собственные идеи по этому поводу. Ну, например, из мусульманства идущие. Помните, как у мусульман женщина? Первая менструация и общая. И никаких проблем. Еще желательно сразу замуж. Чтобы совсем никаких проблем. Ну, снаружи, по крайней мере. Да, есть идеи. Зачем еврейские женщины, выйдя замуж, покрывают волосы? Или вы уже боитесь? После всего услышанного. Нет, если боитесь, это хорошо. Привлекают, да. А, нет, ну, выстригают. Кстати, те, кто слышали об обычае лысить голову, я должен вас сразу огорчить. Это делают только сатмарские хасиды. И есть мудрецов 3000-летней давности закон, который позволяет мужу развести жену, если она сделала свою голову лысой без согласия мужа. Если женщина еврейская замужняя решила, есть такая голландская певица, кажется, которая выступает лысой, оголила череп. Так вот, если еврейская замужняя женщина позволяет себе это без согласия мужа, то муж только из-за этого может дать ей развод. Так что это вообще не еврейская такая общепринятая традиция. Но я сейчас не об этом. Вопрос у меня какой был? Как по-вашему? Ну не бойтесь, не бойтесь. Как по-вашему? А почему?
Что-что? Покрытие женской головы должно быть как при зажигании свечей. В общем-то,
закон, и этот закон появляется в самой Торе, в письменной Торе. О том, что замужняя женщина должна ходить с покрытой головой, мы учим прямо из письменной Торы, там сказано буквально это. Вопрос, почему? Почему? Что? В этом что-то есть, я не сомневаюсь. Да, а что именно? Есть идея? Нет, так, то, что я говорили? Так. Привлекательность. Теперь у меня сразу возражение. Знаешь, какое возражение? Совсем простое. Если бы дело обстояло так, то тебя буддизм точно заставил ходить с покрытой головой. И всех девушек. Почему? О. А если речь идет о привлекательности, то тогда кого мы обяжем, во-первых, ходить с покрытой головой? А молодых женщин. Правильно я говорю? Ну, а старушкам уже, может быть, сделать послабление. Здесь же все наоборот. Девушки ходят простоволосыми и имеют наглость привлекать мужчин. Так? А наоборот, замужние начинают покрывать волосы. Я к чему вас хочу подвести? Как всегда, с Торой ничего просто так не бывает. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, ну-ка представим себе, что самое внешнее. Что такое самое внешнее? Если хотите, самое внешнее – это граница. Граница – это самое опасное место. Вспомните, что делают евреи с границей личного помещения. Они ставят там мезузу. Вот сейчас Песах был. Помните, косяки мазали кровью. Почему именно косяки? Ну, во-первых, у Всевышнего неплохо со зрением. Он и так бы разобрался. Ну, уж на то пошло, почему именно косяк? Можно было бы свечку поставить, например. Ну, с колпаком, чтобы не задуло. Ответ – граница. Граница внешнего и внутреннего. Я не очень вас, наверное, очень вас удивлю. Но, может, и нет. Порог вашего удивления уже мною пройден. Я о чем? Кто придумал двери? Теперь, если вы думаете, что это вопрос праздный, то вовсе нет. Я поясню. В средневековых замках, тех самых куртуазных, там, где даму целовали в ручку, помните? Кстати, ручка была нечистой, потому что руки тогда еще не мыли. Нет, их вытирали салфетками, но вот не догадывались мыть. Но я не буду про это сейчас. Я не буду про то, что вы можете, например, увидеть. Я смотрел этот фильм лет 14 тому назад. Показывал, как это выглядело. Я не буду вам рассказывать о том, как выглядели сортиры в средневековых замках. Я не хочу испортить вам аппетит к ужину. Что я да могу вам рассказать, это что при тогдашних нравах дверей не было. То есть, не дай бог, были ворота. Те самые, которые нельзя было пробить даже тараном. Я говорю, внутренних дверей. Ну, не было их. А зачем? Кстати, действительно, зачем нужны двери? Внутри двери. Один или с дамой, собственной женой, например. Как получится. Окей, я с вами согласен. Только вы знаете, в те очень куртуазные времена вот это уединение, например, с дамой вовсе не считалось чем-то, что требует дверей. Исторический факт. Мало того, вспомните другие культуры. Ну, вспомните, например, Китай или Японию. У них, знаете, что было? И до сих пор рама за навесочкой и двигалась туда-сюда, туда-сюда. Поймите, я не про дверные проемы, я про ключи и про замки. Я про интимность. Я про внутреннее. Вот это еврейские выдумки, еврейские штучки. И я к чему? К тому, что вот именно здесь, на границе внешнего и внутреннего, ставится защита. Сегодня очень легко объяснять, что такое мезуза. Генератор, отсекающий вредные биополя. Это не совсем так. Ну, звучит хорошо по-научному. И более-менее близко к тому, что такое мезуза. Мезуза выполняет совершенно очевидную защитную функцию. Почему на дверях граница? Самое опасное место. Мы пришли уже к пониманию того, почему именно волосы требуют защиты. Почему девушка у евреев, выходя замуж, покрывает волосы? Дело в том, что в отличие от мальчика, который достигает 13 лет, никаких существенных изменений его отношения с Всевышним не претерпевают. С 13 лет он обязан исполнять все законы еврейской армии, к которой он относится по рождению. Не так с женщиной. Принципиально меняется, можно назвать энергетический статус, можно назвать мера ответственности. Может быть, вы не знаете, но с точки зрения иудаизма, ну и здравого смысла, женщина – основа мира. О чем идет речь? Я возьму просто пример из Торы. Сказано, что у нашего праотца Авраама, у его жены Сары, был шатер. Но шатер у них был не просто открытый для всех гостей, но шатер их был благословен самим Всевышним. И Тора пишет, что там ощущалось присутствие Всевышнего. К нему было привязано некое облако, некое ощутимое присутствие Всевышнего. И что произошло? И когда умерла Сара, облако исчезло. Я специально беру пример Авраама и Сару, потому что Авраама никто не заподозрит в том, что он, ну, чуть-чуть был неправедником. Уж он-то точно был праведником. Но смерть Сары немедленно убирает присутствие Всевышнего из дома. И только когда Ицхак вводит Ривку в дом, возвращается присутствие Всевышнего. О чем идет речь? Женщина – это дом. Женщина – это внутреннее. Например, нельзя посылать жену в те места, где ее могут толкнуть. Например, на рынок. Потому что как это может быть, что женщину, маму, основу кто-то толкает? Это нонсенс. Я вот что хочу сказать. Самое внешнее требует защиты. Именно об этой защите идет здесь речь. Причем для женщины все принципиальнейшим образом меняется. С точки зрения ответственности, выходя замуж, она берет на себя весь дом, всю будущую семью. Все на ней. Из кассеты «Брак по-еврейски» я могу вытащить. Главная задача еврейской жены, знаете, какая? Уберечь мужа. От чего? Ну, от себя, естественно. Мужчина – существо гиперактивное. Он настолько сильно стремится к максимуму в любом отношении, что при этом может забыть и потерять себя. И задача жены – это сохранить. Не просто домашний очаг, сохранить мужа. Для него самого. Это знаете, откуда у нас идет? В Эдемском саду все уже сказано. В Эдемском саду было два приказа по очень малочисленной тогда еврейской армии. Приказ номер один был – возделывать, обрабатывать. Приказ номер два – охранять. Простите, от кого охранять? Ответ, конечно же, от себя. Вот это задача женщины. Задача мужчины активно обрабатывать. Задача женщины спасать мужчину от собственной неуемности. Я вам приведу пример. Пример этот замечательный. Речь идет не о восстании декабристов, а еще более древнем восстании. Самым первым, насколько мне известно, в еврейской истории, восстание Короха. Корах, он же Корей по-русски, собирает множество людей, из них четверо названы по именем. Они зачинщики. Собственно, на транспарантах у них всем знакомые лозунги. Уже тогда были написаны. Это не французская революция придумала. Свобода, равенство, братство. И что? Я ж не буду обсуждать это восстание, мне не оно интересно. Трое, Корах, Дотан и Авирам, участвуют в восстании почему? Корах из левитов и его требование свободы, равенства, братства переводится на русский язык «хочу быть первосвященником». Датан и Авирам из колена Реувена, первенца Иакова. Перевод на русский язык «свобода, равенство, братство, хотим быть первыми в Израиле». И вот четвертый как раз и есть предмет того примера, который я сейчас вспоминаю. Он, бен Пелет, он сын Пелета, находится в своем шатре и говорит жене, что ему нужно сотоварищи идти на Сенатскую площадь. Жена ему пытается сказать, «Акснись», говорит она ему, «ты что, говорит, ну эти там ищут там первосвященство, эти там в цари хотят, а ты-то чего, ты куда лезешь?» На что она слышит замечательный мужской ответ, «ну я же обещал». После чего умнейшая еврейская жена понимает, с кем она имеет дело. И говорит, ты абсолютно прав, дорогой. Абсолютно прав. Только знаешь, ну как же ты пойдешь, не подкрепившись? Тебе же нужны все твои силы. Ну, она дает ему, естественно, выпить, закусить. После чего он засыпает. Это еще мало, мало. Потому что дружки-то пришли и кричат, пошли на Сенатскую площадь против Моше, да и Аарона. Понимаете, вообще интересно, кто у нас мерзавцы. Вот у всех народов есть герои, да? Ну, у нас есть герои. Но знаете, что интересно? А как выглядят наши мерзавцы? Вот мерзавцы наши, в Торе мерзавцы. Вот они подняли вот этот вот эгоистический бунт. Так вот, что придумывает женщина, жена Она, сына Пелета? она снимает свое покрытие волос. Садится у входа шатер и, наверное, свои красивые, наверняка красивые волосы начинает расчесывать. После чего дружки, пришедшие по его душу, чего? Шарахаются. Это наши мерзавцы. Увидев женщину замужнюю с распущенными волосами, они шарахаются, как от огня. Вот так была, ну как, замужняя еврейская женщина. Это же наши мерзавцы. Но наши мерзавцы на таком уровне, на котором наши сегодня праведники не находятся. Они так от этого шарахаются, что жена Оно бен Пелета спасает жизнь собственному мужу. Потом, когда он просыпается, все уже закончилось. Их уже проглотили. А он остался. Вот это еврейская жена. Да. Есть ли у нас еще вопросы? Да, конечно. Хава первая женщина.
Или, скажем, вот дети Соломона от царевны Финикии.
Финикийская.
У него была жена египтянка у Соломона.
Была. Дочка фараоновская.
Вот этой публикой. Мы живем в диаспоре, очень хотелось бы знать.
Что значит как быть? Я не понимаю смысл вопроса. Что значит как быть? Их сегодня среди династии.
Как разобраться. Вот, например, мне объясняли, что? Каганович это
Коган. Каганович и... Коганы, всякие есть еще Каганы, Кацы, Кац аббревиатура Коэн Цедек, это еврейские фамилии, недвусмысленно указывающие на то, что в их роду был кто-то Коэн.
Да, я понимаю.
Это
я
вовсе понимаю. Не обязательно, что они остались Коэнами. Почему? Потому что я могли понимаю, быть запрещенные да. браки.
Я что хочу сказать, да. что было еще слово Каганат.
Каганат хазарский, вы имеете. Да. Да, давайте я коснусь немножечко хазарского каганата. Лет так, если я не ошибаюсь, 15 тому назад, потом выяснилось, что за этим стояла, как всегда, организация освобождения Палестины. Я не хочу забывать и вам напоминаю, что кроме евреев-сионистов есть еще арабы-сионисты. На сегодняшний день арабы куда больше сионисты, чем евреи. Потому что они за ту землю, которую мы называем Сиона, а не Палестина, готовы жизнь отдать. Мы нет. И потому мы приближаемся к морю понемножку. Самой лучшей карикатурой этого десятилетия, знаете, какая в израильских газетах считается карикатура? Шимон Перес с прекрасным подарочным 20-долларовым изданием на английском языке книги «Новый Ближний Восток», автор Шимон Перес, со спасательным кругом в Средиземном море. Вы понимаете, почему он со спасательным кругом в Средиземном море, со своей книгой вместе? Ну ладно, это о политике, а мы же сейчас о вечных, неприходящих вещах. Так вот.
Вот
все-таки да.
Почему?
Да. На самом деле мы очень близко подошли к ответу на этот вопрос, не имея его в виду конкретно. Во-первых, по поводу Хазара. Организация объединения Палестины, не она это придумала. Был антисемит-еврей, который это придумал. Очень любит эту сказку, что все евреи Израиля, при том, что около половины из них выходцы вообще из арабских стран. Да? Но все евреи Израиля, говорят, они, видимо, имеют в виду еврейское, все в Талмуде означает большинство. Но не важно. Они большие, но такие любители вообще Талмуда, арабы. Ну, в кавычках. Я к чему? Так вот, знаете, что они утверждают? Что мы с вами никакие не евреи, мы с вами потомки хазар, которые, естественно, евреями не были, они были тюркского происхождения. Значит так, парочка исторических фактов. Хазарский каганат, действительно существовавшее почти 3 столетия государство, тот самый, который разрушил Вещий Олег, был окончательный удар, но он не был первым. Так вот, да, в конце. Да. И что? А то, что только верхушка интеллектуальная, так считают современные историки, каганата приняла иудаизм. Собственно, это был конгломерат множества племен. Там была свобода вероисповедания, там были христиане, там были мусульмане, там были идолопоклонники. Ни в коей мере сегодняшние евреи не являются потомками. Если таковые и есть, то это единичные случаи. У нас есть книги, общинные книги, которые показывают, как мы шли. из Майнца, из Шпайера, мнение, по которому Шапира это из Шпайера, вам, наверное, известно, и так далее. Это по поводу Хазар. С точки зрения науки современной, полный маразм. Утверждать, что хоть кто-нибудь, ну, понимаете, утверждать один человек это смешно. Мы не можем посчитать, откуда идет один человек. Но утверждать, что евреи Восточной Европы пришли не из Германии, с точки зрения современной исторической науки, полный маразм. Поэтому переходим ко второму более интересному вопросу, а именно, почему еврейство передается через маму? Ответ будет не очень приятный для всех вас, дорогие товарищи евреи. Знаете почему? Потому что быть евреем – это только потенциал. Женщина передает все пассивные качества. Женщина – основа, женщина – базис. Мужчина гиперактивен. Через, давайте так. Знаете, что у евреев передается через мужчину? Какому колену принадлежит ребенок? Вот это через папу. Что такое колено? Говорят наши мудрецы, благословенная их память, есть свидетельства туристов тогдашних, что в храме было 13 ворот. 12 по числу колен. Ну, левиты вообще не были в храме. Им не нужны были специальные ворота. 12 колен, и были еще 13 ворота. Для кого? Ответ, для неевреев. И для тех евреев, которые не знали, кто у них папа. Теперь. А почему нужно заходить через свои ворота? Каждый из 12 колен мог зайти через 13 ворота. Зачем нужны 12 ворот? Ответ. Потому что иудаизм уникальное совершенно значение придает индивидуальности. Каждое из колен несло в себе нечто резко индивидуальное, чего не было в других коленах. И реализация вот этого резко индивидуального и подразумевается через эти ворота. У каждого из колен был свой особый стиль. Этот стиль передавался через папу. Основа идет от мамы. Форма реализации – это от папы. А почему это так печально для многих из нас? А потому что, понимаете, из этого следует, что нельзя быть евреем по паспорту. Это бессмыслица. Каждый, родившийся у еврейской мамы, обладает потенциалом, не более того. Реализует он его или нет, это предмет его свободы выбора. Да, еще вопросы? Или, может быть, тут что-то непонятно? Я исхожу из истории. Да, я понял. Во-первых, еврейская женщина не обязана выходить замуж. Обязан жениться еврейский мужчина. Ну, естественно, если еврейская женщина откажется выходить замуж, то, простите, на ком будут жениться еврейские мужчины? Жениться обязан еврейский мужчина. Еврейская женщина по закону не обязана выходить замуж. Тем не менее, это звучит в кассетах. И это мы знаем из нашей истории. В еврейских местечках, что называется, делали все возможное, чтобы не осталось незамужних женщин. Почему? Потому что иудаизм рассматривает этот мир как место, где мы должны самореализоваться. И что? Ну, давайте я скажу вот что. Один из моих учителей, Рав Лившиц, он, кроме того, что он замечательный раввин, он еще и психолог. Любимый ученик Пиаже, кто знает это имя. Так вот, в 30-е годы еще там был. В Швейцарии очень-очень талантливый разносторонний человек. Он как-то раз рассказал вам, что он сделал как-то скульптуру, просто получил первую премию на каком-то там их конкурсе. Не в этом суть. А в чем? А в том, что он обратил наше внимание на интереснейший факт. Знаете, давайте посмотрим на идеал семьи у христиан. Кто у нас идеал семьи у христиан? Мадонна с младенцем. Безмужняя женщина, но уже с ребенком. Идеал семьи у мусульман. Если честно, там женщины вообще нет. Ну, по крайней мере, такое впечатление. Но ее не видно, по крайней мере. Зато муж, тьфу-тьфу, чтобы не сглазит. И потом их несколько. Ну, чересчур иногда много. Я вот о чем. Это же надо быть таким умным, сказал Рав Лейбшиц, чтобы придумать, что в нормальной семье должен быть папа и мама, муж и жена. Теперь, изначально женщина появлялась в этом мире на уровне каком, помните, помощника. В этом смысле не то, чтобы не может быть, что женщина не выходит замуж, но обычно, нормально, а не в виде исключения, женщина выходит замуж и помогает мужчине жениться. И сегодня уже речь идет и о самореализации для женщины тоже. Так что, скажем так, это нормально, это естественно, это обычный, данный нам закон жениться. И без участия женщины невозможно. Но даже если остается как бы одна женщина снаружи, то и тогда очень желательно. Нехорошо человеку быть одному. Это всегда верно по отношению к мужчине. Сегодня это верно и по отношению к женщине. Понимаете, сегодня уже нет того четкого, ну, как бы сказать, я только, опять же, никого не хочу обидеть, сегодня нет, сегодня все мужчины женственные, сегодня все женщины мужиковатые. Ничего с этим не сделать. Даже на уровне гормонов у нас. У всех мужчин есть женские гормоны, у всех женщин есть мужские гормоны. Ничего. Мы немножко, все смешалось в доме Облонских. Потому, скажем так, и из этого тоже следует, что стоит выходить замуж. Да, еще вопросы?